Утром проснулся, уже усталый, холодно, вялость, слабость, апатия. Это опасно. А если вы из-за этого пропустите онкологию, потому что то, что я здесь перечислил, зритель, который смотрит, у себя 5-7 симптомов да найдет.
Максим Кузнецов, врач-эндокринолог с многолетним стажем. Доктор, который не подменяет медицину трендами.
Даже есть список БАДов, которые сильнее всего вызывают токсическое поражение печени.
Какие, например?
Сейчас
она очень популярна.
Но это просто заплатка на тонущий корабль. Вы все равно будете дальше тонуть.
А в целом, что думаете про альтернативную медицину и лечение травами?
А это неприятно об этом думать, но знаете, большие массивы данных, исследования показывают, что это...
А что нужно тогда делать, чтобы быть энергичным и здоровым?
Стоит начать с базы. Вот если это есть, это уже невероятный вклад в ваше здоровье.
Максим Владимирович, здравствуйте. Вы эндокринолог с многолетним опытом, и моих зрителей активно интересует следующий вопрос. Какие правила стоит внедрить в свою жизнь, чтобы, соответственно, быть энергичным, эффективным, ну, и, соответственно, здоровым?
Если смотреть большую статистику вообще глобально, сейчас у каждого второго дефицит энергии, что ему не хватает сил, не хватает... Утром проснулся, уже усталый, что-то в этом духе. Конечно, стоит начать с базы, которую обязательно нужно проговорить. Это сколько вы спите, что вы едите, сколько вы двигаетесь, как вы работаете со стрессом. Это скучная, нудная база. Я понимаю, мы про нее поговорим. Но то, что меня как врача пугает в современном мире, это... повальное применение БАДов. Мне очень хочется поговорить на самом начале, потому что я знаю, что люди прям горстями пьют эти БАДы, думают, что заботятся о своем здоровье. Хотя на самом деле это совсем не так. Какие бы вы БАДы ни пили, добавки бы ни делали, как бы вы там, не знаю, не стояли на голове в позе лотоса, поглощая энергию космоса, это не покроет дефициты сна. Как минимум. Это только одна из позиций. Все остальное тоже. Если вы едите абы как, кое-как, когда придется, не задумываясь о балансе, там белков, жиров, углеводов, микронутриентов, все остальное будет все равно.
Хотелось бы, соответственно, побыть сейчас человеком, который немножко защищает БАДы. В таком случае мы сможем что-то еще дополнительно развеять, какие-то, возможно, мифы.
Конечно, пожалуйста.
Ну, тут всегда приводится пример. Тебе достаточно выпить какую-то таблеточку, а для того, чтобы полностью восполнить это только из пищи, тебе нужно, ну, это в колоссальных объемах съесть.
Посмотрите норму по витамину В любому и посмотрите, сколько он содержится в продуктах питания. Это не колоссальный объем, это вполне можно делать. Этот аргумент можно приводить к железу, допустим, когда у нас дефицит. Мы там должны в среднем что-то 40 грамм железа потреблять. И если это в гранат пересчитывать, то это нужно по 12 килограмм граната есть каждый день. Вот это нереально, да. Это как бы ни одна челюсть с этим не справится, такие объемы граната потреблять. И мы тут даем лекарство, не БАД, лекарство. Потому что колоссальная разница БАДа и лекарства, естественно, в том, что лекарство обязано тебе поднять уровень железа. БАД не обязан. Он просто, дай бог, надеемся, что там что-то будет. Когда у нас болезнь прям, то да, естественно, сложно просто поднять продуктами питания. И мы и не стараемся поднять продуктами питания. Но когда мы говорим про здорового человека, который просто хочет поддерживать себе уровень всех микро-макронутриентов, еда на первом месте. Есть еще прекрасный феномен ореола. Для некоторых микронутриентов в чистом виде какое-нибудь железо потребить из таблеток, его нужно большие количества. Вот 40 грамм, напомню, для лечения железодефицитной анемии, ну, это прям много, это прям дофига. То есть ты в естественной среде не сможешь только потребить. Почему такое большое количество? Да потому что в изолированной форме, просто в виде железа, он хуже усваивается, чем в продукте. Наш желудочно-кишечный тракт, он десятками лет формировался, чтобы все это усваивать из продуктов питания. А продукт питания не бывает изолирован, что-то одно. Только йод, только железо, только магний, только стронций, там что-то еще есть. И вот этот ореол, он как-то влияет на наш желудочно-кишечный тракт, пока не знаем до конца как, что позволяет лучше усваивать макро-микронутриенты из продуктов питания, нежели из готовых порошочков. Если бы было так, что мы можем спокойно это потреблять из порошков, современная наука уже может всю еду разложить по пакетикам. Всю. Я вот могу здесь вот на столе суточный или недельный рацион ваш тут вот просто в пакетах разложить и сказать, ешь каждый день. Есть даже люди, которым нам приходится так делать. В реанимацию, когда человек поступает, и он не может сам питаться, мы даже в вену можем вводить все это. Просто даже жевать не надо, даже глотать не надо. Уже вот в готовой форме в вену поступает. Но каждый врач, который хотя бы раз вел такого пациента, знает, что нужно как можно скорее от этого отходить, чтобы человек начал нормально сам питаться. Потому что хуже усвоение, человеку становится плохо. И нам важен полноценный акт приема пищи. От того, как мы увидели еду, мы ее положили в рот, мы ее проживали, проглотили. Весь этот акт нам важен от начала до конца. И не должно миноваться ни одного из этапов. Потому что наше тело тысячи лет так формировалось, что мы что-то уже увидели, еду, уже начинаются пищеварительные процессы начинают включаться. А мы их минуем.
Круто.
А второй аргумент – это космонавты. Космонавт, наверное, самый дорогой человек в мире. Да? Его содержание стоит очень дорого. Его питание стоит очень дорого. И давайте честно, ну, все хотят всегда сэкономить. Никто не будет просто так из любви к космонавту отправлять по его хотелкам просто вот борщи и яблоки. Можно было бы в пакетике разложить, сэкономить миллионы долларов на том, чтобы отправить это в космос. Но они не принимают БАДы. Они едят эти чертовы яблоки. Полноценные продукты питания. Вот тратятся. Тонны денег тратятся. Отправляют им туда эти нормальные продукты питания. Да, в форме пюре, можно сказать, и так далее. Но едой. Не порошками. Не в вену вводят. Едой. Почему же?
Угу. Но есть ли какие-то предположения, почему?
Ну, потому что человек хужеет, ему плохо становится, если нету полноценного приема пищи. Эмоционально это очень тяжело, психика начинает страдать, всасывается намного хуже вот в разобранном состоянии еда.
То есть, когда человек просто пьет БАДы, не происходит инстинктивного процесса потребления пищи. И, соответственно, если этого не происходит, то нет усваиваемости такой же, как хотелось бы ожидать.
Это тоже есть. Плюс еще, мы еще забываем про насыщение таковое, чувство голода очень неприятное.
Да.
И вот эти продукты, которые разложены по пакетам условно, они же очень быстро всасываются. Человек формально очень много остается голодным. Нормальные продукты питания, они долго лежат у вас в желудке, какой-нибудь там стейк может 1,5-2 часа лежать, и вы все это время сытый, вы эмоционально спокойней. А если бы это был тот же самый протеин в виде порошочка, да, он бы за 15 минут сосался, и вы получаете огромный промежуток времени голодный, а голод по своей природе очень близок к боли. Зона боли и зона голода, она примерно идентична, то есть мы ее оцениваем так же. Знаете, есть некоторые люди, которые голод легко переносят. Они, как правило, и боль легко переносят.
А у тебя кортизол растет, получается, на фоне голода?
Ну, это на фоне... Да, еще кортизол может расти. Но это как бы следствие, это нормальная реакция. Конечно, когда тебе плохо, у тебя будет повышаться кортизол, как ЧСС, как давление, там, что угодно.
А вот витамин D3 мы можем как-то получить из питания?
Это хороший вопрос, потому что политика с витамином D, она меняется. Это, кстати... чудеса вот доказательной медицины, за что я ее люблю, за то, что доказательная медицина может ошибаться, и мы можем это признавать. Когда у нас есть исследование, есть контроль, я могу выйти в какой-то день и сказать, ребята, сорян, вышли новые данные, мы были неправы. БАДы так не могут, потому что оно же не исследуется, да, или какая-нибудь натуропатия не может так сделать. Нету исследований, нету опровержений никаких. По витамину D у нас раньше была политика, что всем на свете нужно, чтобы он был выше 30, этот уровень, и тогда мы считали это здоровым. Сейчас вышли новые исследования, буквально несколько лет назад, которые сказали, понятно, что ничего не понятно. Что они сейчас говорят? Что вам достаточно, в принципе, чтобы несколько раз в неделю у вас были продукты, богатые витамином D. В среднем что-то в сутки на неделю должно быть 400-800 международных единиц. Много есть продуктов, богатых витамином D. Допустим, все морепродукты, белая рыба, скумбрия, печень трески, грибы, шампиньоны, выращенные под ультрафиолетом. Это, конечно, сложнее. Да? Хлеб некоторый, обогащенный витамином D. В принципе, из продуктов можно это потреблять. Можете ли вы несколько раз в неделю позволить себе рыбу какую-то, или шампиньоны, или печень трески? Ну, вполне себе да. Это входит в правила правильного питания. То есть два раза в неделю рыба должна быть. Это просто норма.
Ну хорошо, а почему мы просто себе покапать не можем витамин D и все?
Да можете. Почему?
Просто... Ну, то есть в данном случае витамин D это скорее исключение.
Нет, почему? Нет, я еще не договорил. Вы можете просто, опять же, это опять изолированное потребление одного какого-то витамина или микронутриента. Ну, допустим, печень трески какая-нибудь. Там еще витамин А есть в большом количестве. Там еще белок есть тот же самый, да, который вот в рыбе, в любой белок присутствует. И вы вот с одного продукта много чего получаете. И я как бы больше поверю, что человек научится есть рыбу, нежели он каждый божий день будет вспоминать, что ему надо тюбик какой-то открыть и накапать. У нас люди, которые с серьезными заболеваниями-то забывают принимать лекарства. И это прям большая проблема. Есть огромные исследования, что чем дольше человек принимает что угодно, тем выше процент ошибок.
Угу.
Это как, знаете, вот с йодированной солью тоже. Больше поверю, что человек, когда будет есть суп, поймет, что он его не посолил, потому что он невкусный, потянется за йодированной солью и посолит его, нежели вспомнит, что, блин, я же должен был йода капнуть еще туда.
Иногда кажется, что технологии нас опережают, но на самом деле они просто подстраиваются под нас. Все чаще замечаю, как мы порой снимаем моменты, которые хочется оставить в памяти. Улицы, встречи, случайные детали. Но потом, когда пересматриваешь фото, видишь лишние детали. Кто-то прошел в кадре, тень легла неудачно, или просто фон не тот. И вроде бы хочется сохранить воспоминания, но не хватает пары касаний, чтобы сделать его идеальным. Теперь это реально. Samsung Galaxy A56 умеет понимать снимок. С ним в пару кликов можно убрать лишнее, создать и наложить собственный фильтр, чтобы фото выглядело еще лучше. А функция «Обведи и найди» — это вообще магия. Просто обводишь объект на экране и находишь все, что нужно за секунду. Смартфон стал не просто инструментом, а продолжением нас самих. Он помогает видеть лучше, делать быстрее, жить осознаннее. И если взять Galaxy A56 MTS, к нему идет подарок. Тариф СИИ на полгода и наушники Galaxy Buds Core. МТС и Samsung – проумные решения, которые работают для человека. Смартфоны – это к МТС. Ссылка в описании.
Есть тяжелые дефициты, уровень там 0 почти. Ну, тут вопросов не возникает. Тут есть необходимость, тут тяжелый дефицит. И тут, когда мы пересчитываем на продукты питания, мы понимаем, что ну это прям дофига надо есть, этой печени скумбрии. Она еще жирная, там точно поправится человек, но риски высоковаты. Лучше пусть он 2 месяца попринимает большие дозы этого витамина D, насытит себя и потом возвращается к просто вот поеданию пищи обычной, нежели мы будем душиться огромными количествами. Здесь, да, здесь нереально. Я тоже не сумасшедший, не то, что я... Забудьте о всех лекарствах, больше ничего не принимайте, только продуктами мы лечимся, да, и рак лечится с помощью еды. Нет такого. Я люблю питание, я очень люблю заниматься питанием, но не все проблемы можно решить питанием. Дефицит железа настоящий нельзя решить питанием. Дефицит витамина D настоящий нельзя решить питанием. Онкологию нельзя решить питанием. Поэтому, да, вот здесь мы назначаем витаминку D. Кстати, интересный факт, вот витамин D можно принимать залпом за раз. Вот даже если открыть клинические рекомендации наши отечественные, можно взять просто тюбик его и выпить залпом. У меня тоже был витамин D3, по-моему, когда-то, пару лет назад. Я просто в первый месяц выпил тюбик, во второй месяц выпил тюбик. Мне все говорили, что я умру. Все говорили, что я умру из-за того, что так пью. Вот я здесь сижу.
Почему это так работает?
А потому что он накопительный. Витамин D жирорастворимый. Все вот эти баночки витамина D, которые продаются в аптеках и которые тоже рассказывают, рекламируют, это ж не активная форма. Вы его выпиваете, и он должен пройти сначала через печень, потом через почку, и потом стать активной формой витамина D, которая имеет все вот эти вот эффекты биологические. Наш организм не дурак, и он понимает, что если очень много вы почему-то выпили этого витамина D, то он просто не будет его брать, он у вас отложится в жировой ткани, там будет лежать, когда будет надо, мы из запасов его заберем, переведем в активную форму, и он будет работать. Поэтому передозироваться витамином D, это, блин, надо очень сильно постараться. В моей практике были люди, которые передозировались витамином D, они каждое утро просто пили тюбик витамина D в течение 2 месяцев. Был уровень витамина D, по-моему, 300 или 400 ко мне человек пришел. То есть я тоже, подчеркиваю, не в реанимацию уехал, он своими ногами пришел, такой: доктор, что-то многовато. Я говорю: ну, не спорю, что-то многовато. Что будем делать? Ну, для начала перестанем пить, да, и будем ждать. Все работает, функции все нормальные, побочки он не получил никакой. А есть опасный витамин D. Это активные формы. Есть препараты, которые уже, вот им не нужно проходить через все эти этапы, они уже готовые. И вот их, если принимать бесконтрольно, вот там, да, там все негативные эффекты, там проблемы с желудочно-кишечным трактом, с почками могут быть проблемы, масса может быть проблем, и вот ими мы никогда не восстанавливаем дефицит витамина D. Никогда. Эти препараты используются в моей практике, когда мы паращитовидные железы все убираем, там вот мы этот обмен кальция пытаемся восполнить именно активными формами витамина D. При тяжелой почечной недостаточности, когда человек на гемодиализ ездит, это заместительная терапия почки, то есть почек нету, он ее получает извне, там есть проблемы с витамином D, вот там используются активные формы. И когда я вижу, когда какой-нибудь эксперт в интернете говорит, что если у вас витамин D не поднимается, используйте активные формы, блин, страшно за людей становится. Отравиться можно, ну просто можно передозироваться. Нельзя использовать это, ну нельзя.
То есть можно отравиться витамином D?
Правда, можно это сделать. Это я действительно видел, когда активными формами действительно передозировались. Вот это реально. Вообще, БАДы, если честно, для меня, это такое горе. Существует понятие лекарственного гепатита печени. То есть, в большой статистике, люди, когда принимают лекарства какие-то любые, мы можем получить негативное влияние на печень. И это грустно, это обидно, но хотя бы когда это лекарство, мы понимаем, что они давались не просто так, не то, что мне скучно было, а вот человек болеет, мы его пытаемся спасти, к сожалению, получили такой побочный эффект, грустим. 20% от всех лекарственных гепатитов сейчас это БАДы. И просто подумать о том, что это не больные люди, это просто люди, которые хотят быть здоровыми, хотят чувствовать себя лучше, они начинают из заботы о себе принимать БАДы и получают токсическое влияние на печень. И мы из здорового человека делаем больного человека. Вот это меня, как врача, я себя чувствую просто отвратительно, даже когда я это сейчас говорю. И все это просто из-за моды какой-то. Потому что в 99% случаев БАДы не нужны. Есть зоны, где используются БАДы. Вы можете моего коллегу-гастроэнтеролога какого-нибудь позвать, и он скажет, что он использует псилиум, допустим, да, это шелуха подорожника при запорах, это БАД, да, его используют. Есть такое? Есть такое. Пожалуйста, можно. Или он скажет, перечная мята, есть БАД, который используется при синдроме раздраженного кишечника. Ну, нету лекарства, не зафиксировано сейчас, но эффект существует. Используется? Используется. Но все остальное количество, то, что вот активно продуцируется в меди, не нужно человеку. Там больше лечения тревоги или плацебо-эффект. А побочка вот эта с токсическим гепатитом печени, она реальная. 20% немало, немало. Даже есть список БАДов, которые сильнее всего вызывают токсическое поражение печени.
Какие, например?
Черный кохох есть, по-моему, ашваганда еще есть.
Ашваганда?
По-моему,
вот
да.
Сейчас она очень популярна.
Тестостерон поднимаем, да?
И успокаиваем.
А, успокаиваем. Когда вещь бесполезная, там что угодно можно подписать, да.
Так, а что еще?
Ну, можно вывести на экран, там, если попросишь, да, да. Я тебе скину. У меня прям рилс был про это.
Выведем на экран, и еще ссылка в моем телеграм-канале. Там и на то и будет в
пожалуйста, спасибо. Спасибо. Вот, поэтому я такой еще противник БАДов, потому что в интернете, в соцсетях, когда я начинаю про это рассказывать, вы думаете, вот мне жалко было бы назначить БАДы? Но мне какая разница, что назначать человеку? Лекарство назначить, БАД назначить. Моя задача как врача, их всего две. Улучшить качество жизни, продолжительность жизни. Все, больше ничего. Если бы это работало, да с удовольствием бы назначал. Да мне без разницы, лишь бы это помогало. Но я знаю, что не поможет. Статистика, большие массивы данных, исследования показывают, что это самое приятное, это бесполезно. Самое неприятное, это опасно. Люди вообще не понимают, что происходит, когда они сдают кровь. Когда я прихожу в любую лабораторию и хочу померить витамин D, да, надо понять, что это иммуноферментный анализ. То есть это огромный белок, здоровая такая махина, он надрессирован что-то искать. Определенное. Находит, связывается, и мы видим потом, о, столько связалось, столько вещества. И это классно работает, когда эта надрессированная молекула, она меньше, чем то, что мы ищем. Вот гормон ТТГ, он большой, белковый, здоровый, огроменный просто. И мы его можем этим методом точно измерить там, до 10-го знака после запятой. Мне это, конечно, нафиг не надо, но вот такие возможности есть. Можно там 2,00014857, что-нибудь такое.
Да.
Мне это не нужно, но мы можем это делать. Это точный анализ. А с другой стороны, когда что-то меньше, чем поисковая молекула, витамин D, это жир. Это жир растворим. Вот такой вот маленький, вот такусенький. И когда вот такая вот махина ищет вот такую вот малютку, процент ошибок довольно высокий, погрешность довольно высокая. Это как, не знаю, с помощью слона искать собаку. Есть же активный витамин D и неактивный витамин D. И вы и тот можете в лаборатории там как бы есть, типа, можно померить. Так вот, эти два друг от друга отличаются одним радикалом, ну, формально хвостиком. То есть у собаки прямой хвостик или закругленный хвостик. И вот я слоном ищу не просто собаку, а собаку с прямым хвостиком, закругленным хвостиком. Процент ошибок большой.
Если конкретно витамин D, то до 10 можем установить точность?
Там, по-моему, порядка 15%, я сейчас могу соврать.
Ничего себе.
Так поэтому диапазон раньше нормы какой был? От 30 до 100. Он изначально был с запасом. Понимая, что очень большой процент погрешности, мы вот такой диапазон и делаем. Все, что здесь, высокая вероятность, что нормально. Два раза пересдай, он разный может быть. Половые гормоны все, они тоже жировые. А с тестостероном вообще есть огромная проблема. Потому что сам тестостерон работает внутри клеток, и мы внутрь клеток заглянуть не можем вообще. Это тоже большая проблема в моей эндокринной области, потому что я норму по тестостерону формально определяю по мусору. Тестостерон образовался, он идет по крови, попадает внутрь клеток, там преобразуется и там оказывает эффект. А потом какие-то лишние молекулы, что-то из них, выбрасывается в кровоток. И вот я поэтому должен делать какие-то выводы А мне надо бы знать, что там внутри происходит. Может быть, у тебя в крови мало тестостерона транспортного, но зато ферментные системы внутри работают во, на 300%. Все так перерабатывается, что тебе достаточно этого уровня. Или наоборот, может быть, у тебя внутри клетки ферментные системы хуже работают, и поэтому у тебя в крови нужен более высокий уровень, чтобы побольше накинуть внутри клеток, чтобы он там преобразовался. Я это не знаю. И никто не знает.
Но для этого же мы тогда и берем анализ дегидротестостерона.
Да, ДГТ. Так это мусор. Вот давайте дальше идем, эту мысль развиваем, да?
Я имею в виду, что не только дегидротестостерон, а одновременно берем дегидротестостерон и активный тестостерон.
Разные, короче, тестостероны да, мы берем, да. Но это опять, это косвенно. То есть это опять мы примерно...
Но мы решаем обратную задачу и понимаем, что там внутри, по идее.
Да не факт тоже. Вот смотрите, опять же, вот надеюсь, что получится меня услышать, да, что то, что вот в крови идет, это транспорт внутрь клеток.
Угу.
Внутрь клеток черная коробочка, которую мы не знаем, что происходит. Там что-то произошло. Мусор выбросился в кровь в виде избытка дегидротестостерона, ДГТ. То есть вот представьте, что у вас квартира, внутрь квартиры вы заходите 20 сумок с обувью, потом вы выбросили 2 сумки с обувью. Мне понять, сколько человек внутри надо. Каким образом я это могу понять? Сложно. И поэтому, вот, допустим, в лечении назначения тестостерона мы никогда не отталкиваемся только от лабораторных значений. И нам нужна целиком картина. Какие у вас симптомы, какие проявления, какой уровень у вас тестостерона в крови разных. Да? И мы вот это все собираем в единую картину, пытаемся. Зачастую вот эта медицина, она выглядит как попытка собрать пазл, в котором нету половины деталей. Я вот собираю что-то по кусочкам, и у меня так картина, ну вроде бы слон, хобота нету, ушей нету, но так по телу вроде бы слон. Давайте попробуем это как слона полечить. И начинаешь что-то делать. Видишь, о, эффект появился, наверное, был слон. Еще вспоминаешь, что человек может себя убедить, что это работает, а так ли это работает и так далее. Вот это медицина. Это сложности, это проблемы, которые вот мне бы хотелось, чтобы вот они решились, что когда-нибудь, может быть, мы сможем заглядывать внутрь клеток, сможем узнать, что там внутри происходит. Пока что нет. И пока что мы это все на косвенных цифрах все это делаем, и из-за этого ряд проблем. Мы вроде как бы эндокринным сообществом договорились, какой должен быть уровень тестостерона.
Да.
Ну, вроде бы, вот что-то он там должен быть выше 12, да, все хорошо. Но опять это не абсолют. Вот это все, что я сказал, я как врач, я держу в голове каждый раз, когда ко мне приходит человек с бумажкой на тестостерон.
А в рамках нашего канала некоторые говорили, что БАДы очень нужны, а некоторые говорили, что они бесполезны или, ну, могут быть даже вредными. Соответственно, вот эти полярные мнения, они оставляют, ну, слушателей в неопределенности, ну и помимо слушателей, в том числе меня.
То, что я говорю, то, что ваши другие спикеры говорят, это говорящая голова. То есть это мнение. На чем основывается это мнение? Данные. Покажите. Сейчас в современной медицине мнение какого-то эксперта, даже очень умного седого профессора, оно минимальное. Это мнение. Мы основываемся на больших массивах данных. То есть мы стараемся исключить когнитивные искажения, потому что плацебо-то работает. То есть я могу себя убедить, что это работает. Есть ужасная статистика о том, что плацебо работает на 30%. То есть из 100 людей, которым я дам пустышку, 30 почувствует эффект. Если плацебо даст уважаемый авторитет, умный дядя в халате, который красиво говорит, эффект увеличивается до 40% просто пустышки. И поэтому такое огромное количество людей чувствует какой-то эффект. Они себя убедили. И я как врач это понимаю, это знаю. И исследования, которые строятся, они тоже это знают. Двойное, слепое, плацебо, контролируемое исследование. Почему двойное слепое? Потому что это убеждение может влиять и на меня. То есть если я провожу какое-то исследование, и я очень сильно верю в эффект магния на сон человека,
то ты будешь интерпретировать это в пользу этого убеждения.
Я все данные буду подтягивать под это. То есть вы ко мне придете как испытуемый, я буду знать, вы принимаете магний. Так, хорошо спится? Вы говорите, нет, точно не хорошо спится. Вот прям совсем-совсем? Вы абсолютно уверены, что... Ну, вроде чуть лучше. Во, чуть лучше спится. И должно быть с чем-то сравниваться. Вот коллаген. Нету ни одного исследования вот в лоб. Сравнение, ну, вернее, оно есть, они есть, просто их не любят показывать те, кто продает коллаген. Лучше ли это, чем просто белок? Вот хоть одно большое исследование есть, его нету. Все исследования, которые показывают фанаты коллагенов, они сделаны на 3 людях, на 4 крысах. Почему, вы спросите меня, да? Потому что представьте, если бы коллаген попал в клинические рекомендации по лечению болезней суставов, по лечению кожных заболеваний, еще чего-то, это миллионы, не рублей, долларов. Фармкомпании биться за такое готовы, но они почему-то не делают большие исследования, чтобы это попало в клинические рекомендации. И намного проще потасовать данные, когда ты берешь 10 групп, по 5 человек каждая, всем даешь коллаген, и у всех спрашиваешь, ну что, ребят, помогло? Первая группа говорит, да нет, вообще никакого эффекта. Забываем. Вторая группа, помогло? Нет, забываем. Третья группа, о, нам хорошо, прекрасно, оформляем как исследование, и теперь могут продавцы БАДов показывать, вот исследование показало снижение болей в коленном суставе при применении нашего коллагена. Здорово, здорово. Это наблюдательные исследования. 3 человека, 10 человек, что бы там ни происходило, это интересный факт. Это делается в настоящей науке для дальнейшего исследования. Мы это получили, окей, теперь берем десятки, сотни тысяч человек. И у них проверяем это. И если у них у всех есть эффект, тогда это попадает в клинические рекомендации. Как было со статинами, допустим. Статины тоже относительно новый препарат для лечения холестерина. Ну, если вот глобально смотреть на медицину, не такой уж прям старый, это не древний, не пенициллин. И там так и было. И у нас по статинам сотни, миллионы, тысячи человек. Там огромное количество людей. У всех показан положительный эффект. Да, там огромные просто массивы данных. Нету никаких сомнений, что статины работают. Никаких. Потому что это нормальное исследование. А здесь... Это все коробочные исследования.
Я опять с позиции человека, который пьет БАДы. Ваш аргумент по поводу того, что БАДы недостаточно исследованы, непонятно, как они могут так или иначе работать, ну, по каким-то есть данные, по каким-то нет, это же и относится к некоторым лекарственным препаратам. Для кого-то определенный препарат работает от головной боли, а для другого – другой препарат. Для каждого лекарственные препараты работают индивидуально, а исследования, которые происходят, они все равно на каких-то выборках, и результаты усредняются.
Да, это хороший аргумент, да, соглашусь. Действительно, есть в этом проблема, что современная медицина, она оперирует средними данными. Есть понятие индивидуальной медицины, правда, что каждый раз, когда я назначаю какой-то препарат, любой, я в голове держу средние значения. Но опять же, я всегда перепроверяю, почему ни один врач не назначает лекарство и иди гуляй навсегда, а возвращает тебя с контролем к себе на прием, чтобы посмотреть как раз эффект. Даже если мою область брать, как, не знаю, там, гормоны щитовидной железы, повторюсь, хорошая заместительная терапия, кому-то нужно будет 75 микрограмм, кому-то 150 микрограмм. И я это никогда не узнаю, пока не попробую. Вот я даю, я примерно понимаю диапазон эффекта, приходит человек, я еще раз контролирую, мы получаем, он уходит. Но мы знаем и все возможные перечни реакций. Такого, что ты съел парацетамол, и у тебя третий глаз вырос, вот, ну, такого не будет. Это даже не парацетамол лучше, а вот какой-нибудь обычный обезбол. Вот, обычный обезбол, там может быть что? Он сам может вызывать головную боль. Он может негативно влиять на почку. Он может ухудшать действие лекарства от давления. Он может увеличивать риски тромбов в теле человека. Это просто обычная таблетка от головной боли. И я это в голове держу, я это понимаю. И, возможно, у кого-то эти риски сильно реализуются. Да, вот ему не повезло, он по той стороне параболы находится, что у него выраженный негативный эффект на свертываемость крови будет происходить. Но я, к сожалению, это никогда не узнаю, пока не попробую. Это следующий этап развития медицины, в который мы сейчас идем. Это персональная медицина, когда, допустим, мы четко знаем, смотря геном человека, смотря его ферментные системы, мы предполагаем, что вот это будет сильнее действовать, это хуже будет действовать. Под этого конкретного человека можно сделать конкретное лекарство. То, что обычно детям собирают миллионы миллионов рублей, стоит.
Таргетная терапия.
Что-то. Это таргетная терапия, да. Она почему такая дорогая? Потому что это лекарство для одного человека. То есть это вся фармкомпания работала на одного человека. Это просто сложно окупить. И он потребуется один раз для одного человека. И поэтому он стоит огромные деньги. И поэтому это либо государство это все, как забота о гражданах, оно это оплачивает, либо это вот собирается, к сожалению, вот эти миллионы миллионов для того, чтобы спасти одного ребенка. Но когда-нибудь это будет выгодно, когда вот этот производственный процесс, это даже не медицинская тема, это тема вот фармпроизводства, когда смогут оптимизировать этот процесс, он будет не такой затратный, может быть, быстрее будут выходить на рынок такие препараты, какие-то особые льготы будут и тому подобное, такая медицина случится рано или поздно. Это будет следующий этап развития, я его очень жду, вот оно видно, что мы именно туда идем.
Премиум для бизнеса – это когда у вас всегда есть запас уверенности. Кредитная карта от Альфа-банка для предпринимателей, которые ценят скорость и свободу. Без комиссии, одобрение за 2 минуты, лимит до 1 миллиона рублей. Плюс 10% кэшбэк и доступ в бизнес-залы аэропортов. Оформите карту для бизнеса и почувствуйте, что значит премиум на деле. Ссылка в описании.
А как вам кажется, большинство врачей, которые сейчас популярны, они в хорошем свете показывают свое медицинское образование или много заблуждений они озвучивают?
Очень много бизнеса бизнеса в халате. Я прям отчетливо вижу. Наверное, пока что все еще больше мракобесия, к сожалению.
Угу.
Слишком много этого. Но это просто внутренняя боль. Потому что в медицину в первую очередь люди идут, чтобы помогать. Да, мы хотим тоже зарабатывать, как любые обычные люди. Но ключевое у нас – это помочь человеку. И многие жертвуют своим временем, комфортом, здоровьем, чтобы просто объяснить людям, да не так это работает. И я очень рад, что такие люди появляются, и что их много. Вокруг того, что не надо БАДы, не используйте это не работает, вот это работает, вот это используйте. Настоящая медицина, она строится на сложностях. Вовремя ложиться спать, заниматься питанием, сфокусироваться на стрессе. Скучно, доктор. Вот я 40 лет свою жизнь разрушал, дайте одну таблетку, чтобы я чувствовал себя, как в 17 лет, и дальше мог разрушать свою жизнь. Как только будет какая-то вещь, которая действительно улучшает качество жизни, которая биохакеры там что-то изобретут, и это будет действительно работать, знаете, как это будет называться? Медициной. Мы с удовольствием возьмем это себе и будем использовать. Мы вообще не принципиальные ребята, врачи.
Вот сразу аргумент, который возникает у людей, следующий аргумент. На самом деле не хотят... Медицина не заинтересована в этом, потому что это все не в интересах фармкомпаний. Им же нужно продавать свои таблетки, нужно продавать свои препараты. Если все люди будут здоровы и пить, ну, условно, пить БАДы, то им не нужны будут эти таблетки. Врачей обучают специальным образом, чтобы они были не заинтересованы в БАДах, но были заинтересованы в продаже лекарственных препаратов.
Хорошо, такой же аргумент. Все, что есть в БАДах, существует в лекарствах. Железо есть в лекарствах? Есть в лекарствах. Магний есть в лекарствах? Есть в лекарствах. Витамин D есть в лекарствах? Есть в лекарствах. Омега-3 есть в лекарствах? Есть в лекарствах. Какая мне разница? Я могу вот лекарство назвать. Оно, кстати, дешевле. В разы, в десятки раз дешевле, чем БАДы. Не бьется аргумент. Мы ровно то же самое используем зачастую, что и БАДы. Какие-то секретные вещи, ну, типа черного кохоха, это ашваганды, ежовика гребенчатого и что-то там еще модное, да, что там, ушная сера слона, что сейчас модное. Вот эти штуки, типа, вот мы их не исследовали, до сих пор не взяли, потому что невыгодно. Медицина с удовольствием берет из любой области. Вот вообще не принципиальное. Вот что-что, а медицина вообще не принципиальная в этом плане. Как только пенициллин появился, то, что помогает бороться с бактериями, тут же взяли и использовать начали. Хотя производство антибиотиков вообще невыгодное. На секунду. Вы знаете, почему у нас сейчас такая проблема, что не открываются новые антибиотики? Невыгодно. Потому что человек их не пьет постоянно всю жизнь. Вот в этом проблема действительно, что некоторым фармкомпаниям невыгодно вкладываться в исследование новых антибов, потому что они навряд ли это окупят. Либо это станет таким дорогим антибиотиком, что его никто не сможет использовать. А то, что медицина не хочет брать что-то, что люди будут покупать и использовать, ну это сумасшествие. По-вашему, фармкомпании, которые зарабатывают, видят, что БАДы продаются, их люди покупают, и они такие: «Нет, мы это брать не будем. Нам это невыгодно». По мне, очень нерациональный вывод. Статины, это же тоже по факту, первый статин, это был красный рис, по-моему. В его структуре было как раз вещество, которое снижало холестерин. И это использовалось в этой традиционной медицине. О, оно было в традиционной медицине. Нормальная медицина такая: о, работает, забираем. Синтезируем, улучшаем, продаем.
А может быть, тогда просто не все еще забрали из традиционных практик в нашу медицину? Я к тому, что это может быть даже не теория заговора, а просто еще не успели.
Действительно, такое может быть, как вот пример с перечной мятой. Да, это БАД, пока что еще не успели сделать из этого лекарства. Это да, есть такое. Но такого очень мало. Ну, то есть это какие-то небольшие такие вещи, которые просто надо подождать, дать чуть времени. Если какой-то БАД доказывает свою эффективность, и его забирает фармкомпания и делает его лекарством, это уже не может быть БАДом. Его уже нельзя продавать как БАД. В этом как раз заинтересованность другой стороны фармкомпании, чтобы БАДы не становились лекарством, иначе они не смогут на этом зарабатывать. Поэтому если искать злодея между фармкомпаниями, то это скорее те, кто производит БАДы. Есть пример с этой, с мазью «Звездочка». Вот, которая с советских времен, там просто какой-то сборник трав вместе, просто вот рандомно накидали, и его до сих пор не проверяли на доказательность вообще, потому что, так а зачем, покупают же и так.
А в целом, что думаете про лечение отравами?
Во-первых, это тоже когнитивное искажение, что натуральное, значит полезное. Сибирская язва тоже натуральная, но вообще не полезная. Если мы возьмем одну горсть орехов и другую горсть орехов, концентрация магния будет в среднем разная. У меня, как у врача, нет уверенности, что вы получите в необходимом количестве это вещество. Поэтому мне спокойнее использовать лекарство. Я точно знаю дозу, я точно знаю концентрацию, я точно знаю, что это все прошло апробацию, я точно знаю, что на производстве все хорошо глобально. Там нормальный контроль идет, там ничего лишнего не попадет. Я точно знаю. И я могу прогнозировать эффект. А с травами не могу прогнозировать эффект. Может быть, этот рис рос на почве с тяжелыми металлами. Может, там внутри еще тяжелый металл есть. Я это не знаю.
А травы хорошо накапливают тяжелый металл.
Да, травы отлично накапливают тяжелые металлы.
В той же рыбе там тоже же могут быть высокие концентрации тяжелых металлов.
Могут быть. Акулу часто едите? Рыбу меч часто едите? Вот этот тунец атлантический, здоровый, который как машина, тоже часто едите?
Угу.
Вот в них может быть, да. А в обычной рыбе нет. Надо понимать, как происходит вот это попадание тяжелых металлов. Что тяжелые металлы ест планктон, планктон ест маленькая рыба, маленькую рыбу ест крупная рыба очень крупная рыба ест и так далее. И вот это накопление происходит.
Маленькая рыба, которая наелась планктона с тяжелыми металлами, она особо...
Нет, это малая концентрация. Ну, оно что-то есть, но оно в пороговых значениях, то, что не вредит нашему телу. А если вы просто едите тунец, который в банке, это маленькая форма тунца, да, там не будет тяжелых металлов.
Друзья, пора выбирать новогодние подарки для тех, кто любит хороший кофе. Магазинный вариант ценителям не подойдет. Лучше кофе всегда у обжарщиков. Правильно обжаренные зерна дают яркий вкус. Цитрусы, ягоды, сухофрукты, шоколад. Хочу рассказать про команду обжарщиков ТАП из Новосибирского академгородка. Первые в России, кто обжаривает кофе по-научному. Они отбирают лучшие зерна в Эфиопии, Бразилии, Колумбии, Кении и других регионах. Дальше каждую партию кофейные академики из ТАП проверяют. Лишнее отсеивают, зерно тестируют на спецоборудовании. Затем каппинг – кофейная дегустация. Хранят кофе по строгим стандартам, соблюдая температуру и влажность. Обжарка у новосибирцев проходит по точным параметрам. Для каждого сорта свое время. Потом фотосепаратор, который удаляет дефектные зерна. В супермаркетах ТАП не продается. Кофе должен быть свежим. Поэтому новосибирские академики обжаривают кофе под заказ и сразу отправляют покупателю. ТАП поставляет кофе и бизнесу – кофейням, ресторанам, офисам. Перед Новым годом скидка 200 рублей на каждый килограмм. Экономия – около 300 тысяч рублей в год. Для тех, кто не хочет возиться с техникой, у ТАП есть дрип-пакеты. Достаешь, ставишь на кружку, заливаешь кипятком и готов отличный кофе. Ссылка в описании на научно обжаренный кофе ТАП из Новосибирска. Зерна, капсулы и дрип-пакеты в новогоднем дизайне. А по промокоду GLEBS25 скидка 20% до 9 декабря на сайте ТАП.
И я ожидал, что человек, у которого высокий тестостерон, он должен быть, ну, какой-то суперактивный, да, возможно, излишне агрессивный. Именно я себя таким людям никогда не причислял. Когда я сдал сам тестостерон, он у меня был почти прям верхняя граница. Вот у меня свободный тестостерон 42,8. Нормальное значение начинается с 12,3. Я никогда не был агрессивный, я всегда был спокойный, а как не сдам, у меня всегда очень высокий тестостерон.
Это общественное заблуждение, что тестостерон – гормон успешности. Чем выше у вас тестостерон, тем вы успешнее, энергичнее, сильнее, увереннее в себе. Знаете, у кого как бы исторически... В какой период жизни у вас самый высокий уровень тестостерона? В пубертат, в 14 лет. Вот где самые успешные, уверенные в себе мужики находятся, да?
Да.
В 14 лет. Уверенность, успешность, сила духа, там, тяга к женщинам – это больше социальное понятие. То есть там много факторов, не что-то одно. Я видел в своей практике множество людей, у которых прям реально был тестостерон внизу, вот по минимуму либидо сохранено, уверенный в себе человек, все у него прекрасно. Ну, вялость, слабость, там, сонливость, ну, какие-то симптомы, естественно, были. И обратную сторону, я знаю парней вот вашего возраста, у которых тестостерон 60. Выше нормы зашкаливающий, да? Обычный человек, людей на вилы не ставит, никогда не дрался. Наоборот, такой более сдержанный, спокойный человек по жизни.
Да.
Это все пошло от того, когда у вас действительно экзогенная передозировка тестостерона. Это может быть. Вот если кто-то ходит в спортзал, да, и начинаешь парить себе тест, избыточный, много. Или если опухоль, которая продуцирует тестостерон, там да, там будет агрессия, стероидная ярость, но это на экзогенном тестостероне. Эндогенный, ваш собственный, он до таких уровней никогда не поднимется. Но есть колебания вот это в среднем этом, что может какой-то небольшой эффект оказываться, но это не то, что оправдание, знаете, как многие, вот я мужчина, у меня тестостерон высокий, поэтому я по бабам хожу.
Угу. Полигамные из-за этого, да.
Это социальное понятие, это не физиологическое, не гормональное понятие, что вас тянет на женщину, потому что вам хочется женщина, а не потому, что у вас тестостерон высокий.
Угу.
Эрекция может сохраняться и при нулевом тестостероне. Либидо, тяга к женщине, может быть и на низком тестостероне, и не быть на высоком тестостероне.
Ну вот, кстати, история же этих евнухов,
Да, кстати, да.
У них не было тестостерона, но при этом они
нормально с женщинами проводили время.
Проводили время.
Тяга сохраняется, потому что либидо, допустим, это сложный процесс. Там много факторов от психики, общего состояния и этого уровня гормонов тоже. Наше тело саморегулирующее. Оно либо совсем сошло с ума, и это болезнь, это есть болезни, связанные с избытком тестостерона, и это надо лечить, убирать эту опухоль. Либо, ну вот так вот у вас устроено, да, ну вот у него 57, вот верхняя граница там 33, типа того. Ну вот что мне с ним делать? Чувствует он себя нормально, не агрессивный, прекрасно ходит, нету никаких патологий у него, ну вот такой уровень. Я еще помню в голове, да, что это жировой гормон, что процент ошибок есть присутствует какой-то, что я не знаю, что внутри клеток происходит. Обычно еще про низкие любят говорить, про то, что многие коллеги мои андрологи, вот они это пропагандируют, что вот надо поколоть побольше тестостерона. Да, он у вас около 12, но мы же помним вот эти все процессы, которые я рассказал, да? Мы же не знаем, что там внутри клеток. Может быть, вам не хватает. Вот все-таки вы вялый, слабый, апатичный, потому что все-таки теста не хватает. А давайте швархнем вам теста немножечко. И после этого человек чувствует себя лучше. Почему? Потому что тестостерон стимулятор, он бодрит. И даже есть исследования про психологическую зависимость от тестостерона. И вот на это люди зачастую подсаживаются, что они колят себе тестостерон, вроде чувствуют лучше себя, да, и дальше продолжают колоть. Как правило, у таких людей, вот мужчина средних лет, успешный, много работает, мало спит, много нервничает, уже не вывозит эту жизнь, как вывозил раньше, приходит, и ему говорят, на самом деле тест не такой. Давай мы тебя уколем тестом. А проблема-то не решилась.
Вы видели последние фотографии Джеффа Безоса? Он очень сильно накачался. Прям видно, что он весь в мышцах. Вот в таком возрасте возможно это делать натурально, эндогенно, без ГЗТ?
Мог ли Безос сам до такого накачаться? Думаю, вполне себе мог. С учетом его возраста, ну, он в зоне риска по действительно истинному дефициту тестостерона. Бывает, у некоторых мужчин, да, действительно снижается уровень тестостерона с возрастом, и там мы используем заместительную терапию, потому что вся медицина, она направлена на то, что, чтобы сохранить, как вот было лет в 20-25, потому что сейчас тоже большая проблема медицины, то, что мы живем слишком долго. Мы не знаем, как должно быть, как должен функционировать человек в 80 лет. Ну, мы просто не знаем. Мы как бы всем сообществом такие, ну, наверное, так же, как в 20. Если мы видим 60 лет действительно значимо низкий уровень с клинической картиной у человека, то да, я сам тоже назначаю тестостерон, я очень люблю этот гормон. Когда он по делу, человек прям, ну, расцветает, ему прям очень хорошо. Вот это та самая медицина, типа, дал одну мазь, и прям все тебе в ноги кланяется. Дай вам Бог здоровья, Максим Владимирович, так хорошо. Раньше так плохо было, сейчас так хорошо. Когда надо, я с удовольствием. Когда не надо, нет. А по поводу мышц, ну, у него довольно такое сложение, как это сказать-то, не прям бодибилдерское, да, то есть это в принципе, я могу поверить, что человек мог бы и в натурашку вполне себе сам заняться образом жизни, нанять хорошего тренера, правильно начать питаться, и даже если у него нормальный уровень теста сейчас и хорошая генетика, почему нет? Это наоборот хорошо, молодец. Я же тоже не исключаю применение ГЗТ. То есть есть же люди, которым действительно нужно. С возрастом существует мужская менопауза, что тестостерон может быть один.
Но в среднем с какого возраста это?
А вот это, к сожалению, такого нет.
Ну там условно нельзя сказать, что после 40 уже точно.
Нет, что всем после 40 нужно использовать тестостерон, да, такого нет. Циферка нужна, да, хоть какая-то. И средняя картина должна быть, все должно быть указывать на уровень тестостерона. Как правило, вот таких вот мужчин, которым дают тест, на самом деле нужно просто выспаться или просто отдохнуть, потому что половая система, она не жизненно необходима. И если ты живешь в категории дикого стресса, то тест может гаситься, потому что нам не до размножения сейчас, нам бы выжить как-то. Берут таких людей, которые плохо работают с низким тестом, отправляют их в стационар, они просто спят, кушают, отдыхают, через 2 недели тестостерон возвращается в норму. И, как правило, таким людям вот первое, что любой нормальный эндокринолог сделает, отправит отдохнуть на Кипр, да, или куда-нибудь. Вот он отдыхает, приходит, пересдает. Вот если у него на фоне полного отдыха низкий тестостерон, вот тогда мы начинаем заместительную терапию.
Также интересно было бы услышать ответ на следующий вопрос. Если у нас идет недобор белка в течение дня, насколько это распространено среди людей в среднем, можно ли там протеиновыми коктейлями, изолятом восполнять эти дефициты?
А цель какая? У нас человек просто здоровый.
Первое, просто здоровый. Второй, набирает мышечную массу, в спортзал ходит.
Понял. Белка действительно мало в рационах. Это связано с пищевой промышленностью. Вот если вы живете в России, СНГ, если вы не будете заниматься питанием, вы точно поправитесь, потому что все вокруг строится так, чтобы вы перебирали по калорийности. Потому что жир и сахар дешевые, вкусные, их легче продавать. Белок, клетчатка дорогие, не сильно вкусные, труднее продавать. И вот у нас этот колоссальный перекос в сторону того, что у нас в рационе очень много жиров, очень много углеводов и очень мало белка, очень мало клетчатки. Поэтому это задача каждого человека перекосить это неравенство в сторону того, чтобы было нормальное количество белка. Сколько норма для белка обычному человеку? Вот, ну, просто живет, хочет нормальную жизнь, чтобы у него мышцы не рассыпались и так далее.
1 грамм на килограмм вес?
Абсолютно верно, да. Сосисы, колбасы, вот это не белок, это жир. Если посмотреть на состав, это больше сало, чем белок. Там белка очень мало. А вот творог, морепродукты, рыба, птица, говядина, свинина, вот это белок. Это низкообработанные продукты. Я обычно говорю, что вот на тарелке должен быть источник белка, который бегал, летал, плавал, возмущался в комментариях. Вот что такое должно быть?
Мы против такого.
То есть должен быть нормальный, четкий источник белка. Это цельный называется, цельный белок. Можно растительный белок еще использовать, чечевица, фасоль, бобовые, тофу и так далее. Вот. Если вы просто даже это будете добавлять себе в рацион каждый день, ну, там, 3 стандартных приема пищи, вы уже наберете эту норму белка. То есть это не так сложно для обычного человека. Для человека, который набирает мышечную массу, да, вот тут сложнее. То есть если нам нужно по 2-3 грамма, и это обычно еще крупные ребята такие, там в пересчете получается
140-200
грамм белка, но это челюсть устанет столько жевать. И вот здесь протеиновые коктейли отлично подходят. Потому что есть еще... Важно понимать степень обработки продукта. Вот чем мельче измельчен продукт, тем он быстрее всасывается в кровотоке. Вот если я, опять же, съем стейк, вот просто кусок мяса волокнистый, он в желудке лежит, сказал, там, полтора-два часа. Тот же самый стейк, измельченный вот в фарш, будет быстрее проходить через ваш желудочно-кишечный тракт. Просто белок в порошке, в воде, еще быстрее будет проходить. И это классно использовать, если нам много белка нужно набрать. Вы выпили... 15-20 минут прошло, он уже ушел, он уже там что-то всасывается, вы еще можете закинуть, и еще можете закинуть, да? Когда нужно много-много белка, это класс, это можно использовать.
А правда ли, что когда тебе хочется сладкого, то это часто тебе хочется белка?
Да, вот это правда, но это работает только если у вас дефицит белка. Но как только мы приходим в нормальные значения, там уже все. То есть не то, что чем больше вы будете есть белка, тем меньше вам будет хотеться сладкого, нет. Вообще еще тяга к сладкому, она больше психологическая, и поэтому избыток белка тоже не работает, потому что вы и так уже все время сытый. Если вы сытый и хотите сладкого, это эмоции. То есть вам хочется себя порадовать, а не как такового сладкого. Было исследование наблюдательное, плацебо-контролируемое, которым кому-то давали шоколад в капсулах, без, ну, что вкус не ощущается, кому-то магний, никому не помогло. Всем также хотелось шоколада. То есть если вам хочется шоколада, вам хочется шоколада. Вы хотите себя порадовать, съешьте уже эту чертову шоколадку и не мучитесь. Сейчас одна из проблем, которые не обсуждаются, это ж мышцы. Сейчас... После 30 лет каждый год мы теряем 1% мышц. Очень много пожилых людей, которые просто не могут себя обслуживать, потому что нет мышц. Мышцы – это защитник нашего тела. Он защищает от высокого холестерина, от высокого давления, от высоких уровней сахаров. И он защищает наш скелет. Знаете, есть болезнь остеопороз, когда кости очень тонкие. У меня лично в практике были люди, которые в кровати поворачивали, шейку бедра ломали. Ехала на заднем сиденье автобуса кочка, компрессионный перелом позвоночника.
Кошмар.
Просто на попу упала и сложилась. Да. Один из факторов защиты скелета с годами – это мышцы. Кость не мертвая. Вот все тоже думают, что кость – это вот такая палка просто. Она живая, там внутри куча процессов происходит. Да? Она из кальция, да, но там внутри процессы. И если ее не двигать, если не давать ей осевую нагрузку, она становится тоньше и тоньше. Поэтому вот каждый раз, когда я хожу в спортзал, я занимаюсь профилактикой остеопороза, профилактикой высокого давления и сахарного диабета, и профилактикой инсулинорезистентности. Вот.
Даже если тебе 70 и 80, ты так или иначе должен чем-то заниматься.
Нету оправдания не заниматься физической нагрузкой. Даже если у человека инсульт, даже если он прикован к кровати, даже если он в бессознательном состоянии, все равно делается физическая нагрузка. Прямо после инсульта, когда человек вообще себя не обслуживает, там пассивная физическая нагрузка. То есть другой человек сокращает ручки, сокращает ножки, двигает корпусом, чтобы человек жил дальше. Поэтому в любом возрасте, в любом состоянии нужно подбирать себе физическую нагрузку. Ее можно подобрать. Просто это сложно, это неприятно, это время нужно. Но это необходимо. Это для того, чтобы вы просто жили.
Можем ли мы дать какую-то норму, сколько нужно заниматься в спортзале или вообще что нужно делать, чтобы поддерживать свое здоровье?
Ну, наверное, глупо начинать ходить в спортзал или начинать бегать, когда вы не ходите. Базовая нагрузка — ходьба. Вот если есть ноги, если есть дорога, надо ходить. Скандинавская ходьба еще есть. Она перед обычной ходьбой, потому что весь корпус участвует, это не просто палочки перед собой, вы на них же опираетесь, и у вас включается мышечный каркас еще сверху. По обычной ходьбе у нас норматив 10 тысяч шагов. И да, это ненаучно, 10 тысяч шагов – это выдуманная цифра. Это придумали маркетологи, да, но это то заблуждение, которое я люблю рассказывать и продуцировать. Угу. Потому что положительный эффект идет уже от 8 тысяч шагов, там 8573 шага, но это скучно еще. 10 тысяч — круглая цифра, интереснее достигать, поэтому всем всегда навсегда 10 тысяч шагов. Что делать, если вы совсем диванный пирожочек, что у вас там 500 шагов только от компьютера до туалета, каждые 3-4 дня плюс 500 шагов. Ходим 3-4 дня плюс 500 шагов, пока не дойдем до 10 тысяч. Можно ли больше? Можно больше. Просто это время уже много занимает.
Я знаю, что сейчас многие современные предприниматели, которые работают дома, они ставят дорожку, и пока они работают в течение дня, они идут по ней.
Да, это хороший вариант, но это вот между скандинавской ходьбой и ходьбой на улице. Прогулки на улице, они снижают риски деменции, на секундочку, снижают риски депрессии, на секундочку, улучшают зрение, пусть будет на дорожке, пожалуйста. Но если есть возможность выйти все-таки, лучше выйти. Потом мы стараемся, чтобы пульс был в первой пульсовой зоне, это типа не выше 140 ударов. Это просто, чтобы хуже не становилось, чтобы хотя бы тут зафиксироваться, где мы есть, уже неплохо будет.
Да.
Теперь нам нужна мышечная масса, потому что я сказал, плюсов много, преимуществ много, надо ее как-то наращивать. Не только поход в спортзал. Вы можете выбирать что угодно, что вам нравится. Нравится конный спорт, фехтование, пожалуйста, только шахматы не берите. Любые типы спорта можно использовать. Главное, чтобы они вам нравились, чтобы вы ее не бросили. Потому что система, вот, которую мы выстраиваем, должна быть навсегда. Не на месяц, не на год, навсегда. Если вы ходите тягать железки, чертыхаетесь, ненавидите это все, каждый день вы с такой болью туда идете, не хотите, не надо. Даже если будет плохой день, если будет черный лебедь, если все достало. Но вы понимаете, сейчас я пойду, как поиграю в волейбол, будет хорошо, вы туда пойдете. Это принципиальней, нежели какая-то предполагаемая польза. И еще в идеале должно быть что-то, что тренирует нашу сердечно-сосудистую систему. Можно сочетать, допустим, какие-нибудь танцы, это и мышцы будут, и пульс будет повышаться, плавание, это и мышцы, и пульс будет повышаться, кроссфит, это и мышцы, и пульс будет повышаться. Можно сочетать это все вместе. Я же занимаюсь в основном похудением, да, снижением веса, и я прям вижу, что некоторым тяжелее, чем другим, они страдают. Ну, вам такие карты выдали, да. Для меня жизнь больше как игра в покер. Могут выйти плохие карты, да. Но не значит, что с плохими картами нельзя выиграть.
Вот, кстати, что вы думаете об Оземпике и подобных препаратах?
Да, вообще долго выдержались. Прежде чем спросить у меня про Оземпик. Вообще на каждом подкасте прям можно засекать, через сколько у меня спросят про Оземпик. Я считаю, что Оземпик – это чудо чудесное, за что должны дать Нобелевскую премию рано или поздно. Да, это агонисты рецепторов ГПП-1. Почему? На настоящий момент единственный четкий рычаг в борьбе с ожирением. Это была задача самого человека. Я как врач не мог ничего ему конкретного дать, чтобы он там похудел. Сейчас могу. Сейчас я могу вот эту группу препаратов назначить, и я знаю, что очень высока вероятность, прогноз, что он похудеет. Это плюс, что у нас, как у врачей, появился наконец-то рычаг в заболевании, которое просто мы ему в сухую проигрываем. Медицина в сухую проиграла ожирению. Это факт. Это просто феномен в том, что голодающих сейчас меньше, чем людей с ожирением. Вот в таком мире мы живем. Дети, которые сейчас, они вырастут и станут взрослыми с ожирением. Вот это проблема, это прям ужас. И мы понимаем, что не хватает просто меньше ешь, больше двигайся. Мы десятки лет это говорили, давали списки продуктов, это можно, нельзя, не работает. Сейчас у нас есть группа препаратов. В этом плюс. Но есть и ужасный минус из-за всего этого. То, что Оземпик стали использовать просто так. Это лекарство. Лекарство дается только на болезнь. Не от скуки, не потому что человек хочет, на болезнь. И у нас есть четкие критерии болезни, связанные с лишним весом. Не просто, что у человека косметический дефект, он себе не нравится, он бы хотел быть лучше, чем есть на самом деле. Нет, когда жир человека убивает, когда я понимаю, что его жизнь сейчас сокращается из-за того, что у него много жира. И в таком случае классно использовать Оземпик. Да, возможно, навсегда. Пока колешь Оземпик, эффект есть. Перестаешь колоть, эффект пропадает. Но в такой ситуации, когда я вижу, что жир человека убивает, и я могу дать ему препарат, пусть навсегда, зато живой. Так же было со всеми лекарствами. Вот лекарство от давления. Ну, братан, гуляй, отдыхай, меньше нервничай, ешь меньше соли.
Занимайся спортом.
Да, и надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Ну и мы, человечество, проигрывали просто давлению. Появились препараты, мы научились снижать давление. Да, на всю жизнь на препаратах от давления. Зато живой. С детьми общается, внуков нянчит. Прекрасно, пусть зато живой. Вот формально я говорил, что если я съем стейк, то он у меня в желудке будет лежать там 1,5-2 часа. Если человек с Оземпиком съест стейк, он у него будет 3-4 часа валяться в желудке. И это неприятно, это вздутие, это дискомфорт. Пациентам это не нравится. И они инстинктивно начинают сокращать количество белка, то, что лежит долго в желудке. Если я съем булку, она у меня будет 15 минут. У человека с Оземпиком, ну, 30-40 минут, да? Нормально, потерпим. И вот мы видим, что человек худеет, без белка, с большим количеством быстрых углеводов, теряет мышечную ткань. Нам это надо? Я уже говорил, нам это не надо. Мышцы нам нужны. Оземпик тут ни в чем не виноват.
Помимо всего прочего, сейчас еще очень популярно голодание. Оно бывает разное. И люди, которые интересуются здоровым образом жизни, ну, эту практику часто приветствуют.
Я голодание категорически одобряю. Если это духовная практика. Если это пост, если это какая-то медитация, вот это духовная история, пожалуйста. Если вам это помогает для души, базара ноль. Если мы говорим про здоровье, доказательств нет. С феноменом аутофагии, который часто приводят в пример касательно голодания, я думаю, это уж как анекдот. Автор этого открытия получил Нобелевскую премию. Это действительно так. Что-то нечто похожее, типа, существует в нашем теле. Но вот то, что это стимулируется с помощью голодания, этого доказательств нет. И, собственно, была большая конференция в Москве по голоданию. Они позвали автора этого исследования. Он там научным языком очень тяжелые вещи рассказывал про биологию. Если честно, я даже вот с биологами общался. Там они такие, ну, там даже для нас довольно тяжеловатая была лекция. А там просто вот люди обычные. И была сессия вопрос-ответ. И кто-то спросил, вы как считаете, голодание запускает аутофагию, связано с аутофагией. И он, ну, прям в цвет говорит, что я это никогда не говорил, фактов нету, ну, может, я поизучаю, узнаю. Но это было лет 10 назад, до сих пор что-то не узнал, да, что это как-то связано. Может ли быть голодание интервальное опасно для человека? Определенной категории лиц. Женщины средних лет, сидячим образом жизни, с лишней массой тела. У них выше риск образования камней в желчном. А голодание, большие промежутки без еды, тоже риск камней в желчном. И вот мы два риска как бы складываем, увеличиваем себе риски остаться без желчного пузыря. В остальном, ну как бы нет, наше тело приспособлено к тому, чтобы не есть. Мы все-таки животные, как ни крути. Животное не ест три раза в день. Вот завтрак, обед, ужин – это не биологическое понятие, это социальное понятие, чтобы нам удобно было. Наше тело существовало, что мы идем, еда есть, его прикольно поели. Дальше идем, нету, ну нету и нету. То есть мы можем это выдержать, это не катастрофа. Но вот польза дополнительная для здоровья тела нету, только духовная. Духовная, да.
Но вред возможен.
В теории вот этой категории лиц – да. Может нарушаться чувство голода, чувство насыщения. То есть я часто вижу, что люди долго, когда сидят на интервальном голодании, они, потому что терпят голод, теряют вот ощущение этого чувства. Оно очень важное, потому что по-хорошему, когда мы говорим про правильное питание, про снижение веса, даже то же самое, главный критерий того, хватает, не хватает калорий, это голод. И когда он задавливается, да, то человек уже не понимает, он голодный, он не голодный, сейчас надо поесть, не надо поесть, он к часам вот это привязывается. Питание должно подстраиваться под наш образ жизни, а не наоборот. Мы не должны как-то наш стиль жизни, образ жизни делать так, да, чтобы потакать нашему питанию. Вот.
Хотелось бы разоблачить миф, действительно ли существует кортизольный живот, и это распространено?
Кортизольный живот существует. Действительно, при избытке кортизола у человека рушатся мышцы все, и передняя стенка живота, мышцы может рушиться, и он вот так вот вываливается там из человека, это выглядит очень неприятно. Лишний вес и выпадающий живот вообще не беспокоят, потому что это страшное, тяжелое заболевание, с ним живут, дай бог, полгода, если не лечить. Людей беспокоит, что они встать с кровати не могут, что у них давление шпарит, что они с корточек встать не могут, потому что все мышцы рассыпались. И вот там, да, есть кортизольный живот. И каждый эндокринолог за всю свою практику видит истинный избыток кортизола. То, что преподносится как избыток кортизола, это стресс. Но когда вы нервничаете, будет подниматься уровень кортизола. Это поднятие физиологичное. Очень легко проверить, ваш живот это от избытка кортизола или нет, одним вопросом. Как долго у вас этот живот? Если ответ больше года, это не кортизол. Потому что кортизол бы уже добил. полгода, это прям сильно повезло.
А может ли быть кортизольная отечность в целом?
На фоне стресса, да. Отечная задержка жидкости может быть, но задержка жидкости – это не десятки килограмм, это 3-5. И очень легко проверить это. Опять тест. Да, у вас жир или жидкость? Просто берете руку свою, прикладываете к любому участку тела, плотно так, и держите. Ну, держите минуту, может, две. Потом убираете. Если нету рытвин, таких вот вмятин, то это не отек, это жир. Жидкость, она в соединительной ткани. И вот если мы нажимаем, убираем, и ямка образовывается, это задержка жидкости. Если нету такой ямки, это жир.
Как вы относитесь к холодным процедурам обливания с утра или практикам моржей? Пользу ли это приносит нашему организму или скорее вред?
Тут двояко. То, что это сжигает кортизол, да, вот эти водные практики я тоже слышал, не сжигает кортизол, он стимулирует кортизол. Нужно понимать, что холодная вода – это стресс для нас. Вот, кстати, еще, да, если мы говорим про отдых, пробежки, баня, холодный душ – это не отдых для нашего тела. Возможно, для психики, да. Для психики, возможно, вы себя чувствуете лучше после этого, но тело в этот момент, оно в стрессе. И, как правило, такие процедуры, они больше всего помогают тревожникам. Они себя сильно перегружают до такой степени, что уже, ну все, уже так сильно тяжело, что уже отключаешься, и ты вынужденно расслабляешься. Так сказать, переходят порог вот этого предела, и там, наконец-то, расслабляются. Потому что на все это выделяется кортизол. Это стресс, по факту. Ну, определенно, это стресс. Если польза для нашего организма, ну, стресс, в принципе, полезен. Полное отсутствие стресса тоже нехорошо. Это мы превращаемся в овощ, мы просто лежим, не развиваемся, толстеем, едим. Должен быть оптимальный уровень стресса. Иногда должно быть дискомфортно. Мы как бы созданы для этого, мы приспособлены к этому. Вот он вместо кофеина его вот так вот взбодрило этой холодной водой. Эффект закаливания существует, да, то есть увеличивается толерантность к внешним раздражителям. Да, сама по себе холодная погода-то не вызывает вспышки ОРВИ, потому что это вирусы вызывают. Если вы часто будете принимать холодные души и холодные ванны, вы просто приспособитесь к холодной погоде, будете более приспособлены, более готовы к какому-то новому стрессу в виде инфекции.
По надпочечникам я слышал, может, удачи.
О, истощение надпочечников, ну это вообще уже двойка по физиологии. Надпочечник не может истощиться. Если надпочечник истощился, вы в морге. Крайне жизнеспособный орган, он необходим нашему телу ужаснейшим образом, просто вот вообще. И он будет работать до последнего. Вот скорее сердце истощится, чем надпочечник истощится. Есть заболевания, при которых надпочечник отключается, правда. Аутоиммунные заболевания, вы их не пропустите, человек бронзовый становится. Вот при этом заболевании надпочечник выключается, и человек становится коричневым. А то, что вы много нервничаете, что постоянно стрессуете, ходите в холодную ванну, и от этого истощится надпочечник, нет. Ваша психика быстрее истощится, чем надпочечник. Ваше сердце быстрее истощится, чем надпочечник. Надпочечник будет работать до победного.
Максим Владимирович, огромное вам спасибо за этот замечательный подкаст. Мы бы, мне кажется, могли общаться бесконечно, потому что тут действительно большое количество возникающих параллельно вопросов, и я думаю, что я мог бы вести этот подкаст часов 10 точно без остановки. В завершении нашей беседы, вот человек нас сейчас послушал, можем ли мы указать какие-то первые шаги, которые он мог бы совершить прямо сейчас в здоровый образ жизни, чтобы чувствовать себя хорошо, энергичным и счастливым?
Ну, наверное, критически взглянуть на свою жизнь. Честно спросить, как сон? Вы ложитесь в одно и то же время, встаете в одно и то же время, вы высыпаетесь, сон качественный, скучная вещь, но это надо глянуть. Посмотреть, сколько вы ходите. 10 тысяч шагов, да, базово. Вот просто у всех сейчас есть часы, телефоны. Зайдите в приложение, гляньте. Многие даже не глядели никогда. Сколько вы ходите-то? Правило гарвардской тарелки. Тупое, простое, банальное. Оно невероятно улучшит качество вашей жизни, если вы начнете его применять постоянно. По правилу гарвардской тарелки обычной, там это все будет. Ну, не все, но в какой-то концентрации где-то когда-то будет присутствовать.
Я предлагаю тоже сейчас забайтить в Телеграм. Ребят, соберем диету, где, скорее всего, будет все сочетаться. Не знаю, насколько это у нас получится. Гарвардская тарелка,
да, вы упомянули.
Да. Там будет, соответственно, все это указано, все посчитаем. Ну и ссылка будет Максима Владимировича.
И стресс. Посмотреть, как много стресса в вашей жизни, сколько вы вкладываете усилий, чтобы этого не было, чтобы по-другому относиться к стрессу, выбирать стрессорастворяющую среду, что-то, в общем, делать с этим, или вы просто живете в состоянии аврала вечно. И если вы вот это будете делать, то вы будете уже лучше, чем 80% людей в этом мире. Вот если уже это есть, это уже невероятный вклад в ваше здоровье.
Спасибо вам большое. Есть ли у вас какие-то еще пожелания зрителям?
Подписаться на мои соцсети. Ну и, естественно, это, наверное, учиться работать с информацией. Сейчас большая проблема...
Читать исследования, учиться, да?
Да даже не только вы читать исследования, учиться. Глобально работать с информацией. Мы же живем в эпоху, когда у всех есть свое мнение, каждый может быть услышан. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, очень страшно. Когда люди, в чем-то не разбираясь, начинают что-то там нести, не понимая, что это может навредить. Невероятная проблема. От этого очень много вреда. Во всех областях жизни. Во всех.
Читаете ли вы комментарии под выпусками с вами?
Да. Читаю.
Так что, друзья, обязательно оставляйте комментарии под этим выпуском, дискутируйте. Я думаю, тут поводов для дискуссии мы... да, очень...
Сразу, пожалуйста, какие ваши аргументы? Вот, пожалуйста, вот можете мне тогда вот накидывать ссылочками на исследование, с удовольствием запишу ответку или еще что-нибудь сделаю, да? Если просто я слышал другое мнение, а вот мне же помогло, мои аргументы здесь, все.
Мои полномочия на этом все, да. Помимо всего прочего, обязательно укажу ссылки на соцсети, укажу ссылки на посты в Телеграме, в моем Телеграм-канале с разъяснением некоторых моментов, которые мы здесь обсуждали. Думаю, что будет информативно и полезно. Друзья, обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал, слушайте нас на всех подкаст-платформах, если вам неудобно смотреть в видеоформате, и ожидайте наши последующие выпуски. До скорых встреч, пока.